Бегство крестьян – явление очень для нас знакомое, но в описываемом году случилось бегство особого рода. Бежал воевода Чернской провинции Липунов. С ним бежали с приписью подьячий и канцелярист, не сдавший никаких дел определенному на его место воеводу и майору Хитрову. Мы видели, что в высших учреждениях, коллегиях, прокуроры указывали на неправильность действий членов. Но в описываемое время президент камер-коллегии Кисловский донес Сенату, что он не согласен с мнением вице-президента и членов, с общим определением членов камер-коллегии главного магистрата, ибо видит упущение интересов ее императорского величества и явную потачку ворам, утаителям товаров от пошлин через наглый разбойнический проезд в пограничную брянскую заставу. Он записал в протокол особливые свои мнения, но эти мнения присутствующими уничтожены. Прокурор Философов не обратил на них внимания и исполнено по голосам вице-президента и членов. Любопытное явление в конце года произошло в коллегии иностранных дел. 8 декабря канцлер призвал к себе в дом тайного советника Веселовского да обер-секретаря Пуговишникова, показал им присыланные к нему от времени до времени из коллегии экстракты из министерских реляций, которых накопилось очень много, и по которым резолюции требуются, и начал говорить. «Удивляюсь, для чего в коллегии о таких делах, между которыми есть и нужные, господа члены по должности свои старания не прилагают, ибо известно им, что по силе регламента в делах мнения свои членам наперед с нижних голосов президенту предлагать надобно». «Я», — отвечал Веселовский, — «как и другие члены в коллегии, всегдашнее сидение имеем и по возможности своей в делах упражняемся, и которые дела предложены были нам к решению, как старые, так и новые, по тем всем недавно мы, сколько ума нашего было, рассуждение свое дали». Канцлер. «Однако мне весьма мало таких дел видно было, которые бы по вашим рассуждениям изготовлены были, и мне не безызвестно, что некоторые дела по полугоду и больше в коллегии без резолюции лежали. Хотя вы, господа члены, все входящие в коллегию дела один за другим в круговую читаете, но о резолюциях притом ничего не помышляете. Если вы думаете, чтобы я сам наперед на всякое дело свои рассуждения давал, то это не моя должность. Да мне и не растянуться стать во всех делах одному, ибо для меня довольно исправлять такие нужнейшие дела, которые времени не терпят, и от которых без замедления ее императорскому величеству докладывать надобно». Веселовский. «Мне неизвестно, какие бы дела так долго без резолюции в коллегии лежали, разве которых я не видал». Канцлер. «И такие дела, которые я уже сам, хотя и сверх должности своей, чтобы не потерять времени, к высочайшей апробации у себя дома сочинял и в коллегию на рассмотрение посылал. Долговременно, безо всякого действия лежали. Между ними подданный со стороны саксонского двора ответ на сделанное ему призывание приступить к союзному договору с венским двором с полгода в коллегии лежал. Я, видя, что ничего об нем не помышляется, сочинил у себя ответ и на рассмотрение в коллегию отослал. Но и после того он 3 месяца в молчании пролежал». Веселовский. «Я и другие члены этот ответ саксонскому двору читали. А зачем он потом в коллегии пролежал, мне неизвестно». Канцлер. «Если б вы, прочтя, свое мнение объявили, так ли тому быть или что в нем переменить надобно, то следовало бы вам мне о том знать дать, но этого не сделано. С таким же молчанием и во всех других делах происходит. Но когда от меня для напамятования о каких-нибудь делах записки в коллегию присылаются, то, как слышно, на меня же нарекают, и такие записки указами моими называются. Принужден я был вас нарочно теперь к себе позвать и персонально напамятовать, чтобы о делах в коллегии лучшее старание приложено было. Веселовский. Я со своей стороны в делах столько тружусь, сколько сил и ума у меня есть. А если в чем ума не достает, то где ж мне его взять? Я бы рад его купить или в кузнице сковать, ежели бы возможно было. Канцлер. Вам самим известно, что покойный Бреверн не хуже вас, но также тайным советником и кавалером, да и конференц-министром был. Однако он всякие дела на апробацию канцлерову всегда своеручно сочинял. А от вас не только какого сочинения, но с начала сидения вашего в коллегии до сих пор еще не видно было, чтобы вы когда-либо одно слово для поправления в делах своей рукою написали, кроме подписания своего имени в готовых делах. А товарищ ваш, тайный советник Юрьев, хотя и в крайней старости находится, однако часто случается, что он своей рукою в сочиненных делах поправки делает. Веселовский. Если б у меня силы или та такие же были, как у Бреверна, то и я также бы мог трудиться. Канцлер. Когда за старостью не можете в сочинениях дел себя употреблять, то и не требуется от вас. Однако, что принадлежит к рассмотрению и решению дел в коллегии, то вам, как и другим членам, можно входящие дела хотя каждому про себя читать или всем вдруг слушать, и не откладывая вдаль, тогда же рассуждать, и самим кратко записать или секретарю приказать, что по онным исполнить надлежит. Особливо ж, по реляциям министерским рассматривая, какие наставления им подать надобно. И такие свои рассуждения написав, ежели вице-канцлер не присутствовал, то ему, а потом и канцлеру, показывать, что и с регламентом согласно будет. Веселовский. Ежели бы давно таким образом сказано, то и поступали потому. Но случаются такие важные дела, о которых лучше при собрании всей коллегии советовать. Канцлер. Хотя и при собрании всей коллегии, однако мнение по делам наперед с нижних голосов подавать надлежит. А впрочем, вам самим небезызвестно, что я прежде часто в коллегию приезжал, но никакой пользы в делах от того не видал. Ибо вы, господа члены, в таких моих присутствиях только и делали, что один за другим в круговую читали, а никакого предложения или рассуждения не чинили. А когда я, видя ваше всегдашнее молчание, хотя мне этого и не следовало, и наперед ваше мнение слышать надлежало, о некоторых делах свои мнения предлагал, в таких случаях одни только критические рассуждения от вас слышал, а как бы иначе, по вашему мнению, дело окончить надлежало. Того никогда от вас добиться не мог. Наскучивши такими бесплодными сидениями в коллегии и жалея о времени, что напрасно в том проходило бы, я и приезжать в коллегию перестал, потому что я гораздо больше у себя дома, нежели сидя в коллегии, нужнейших дел исправлять могу». Этот любопытный разговор вскрывает нам ход дел в иностранной коллегии. Президент ее, канцлер, не ездит в коллегию, нужнейшие дела исправляет у себя дома, а между тем слышит, что его упрекают в деспотизме, в присылании указов членам коллегии. Он призывает к себе Веселовского и оправдывается в своем поведении, складывая вину на него, на то, что не находит помощи в коллегии, жалуются, что там ведут дела не так, не по регламенту. А между тем сам признается, что приучил вести дела неправильно, делал, чего не следует, предлагал свое мнение, не собирая голоса с младших. Веселовский наивно и грубо отвечает. «Давно бы сказал, что надобно поступать по регламенту, так бы и поступали». Бестужеву особенно чувствительны были нарекания на его поведение в коллегии потому, что вице-президентом ее был Воронцов, его враг. Бестужев удалил из коллегии воронцовского клиента Неплюева, пославший его в Константинополь. Но теперь получались известия, что и Веселовский, выведенный Бестужевым по старым приятельским отношениям, перешел на сторону Воронцова. О поведении врагов канцлера Воронцова и Листока мы продолжаем узнавать из депеш Финкенштейна. Воронцов уверял Финкенштейна, что прусскому королю нечего опасаться ни от последнего заключенного Россию трактата, ни от похода 30-тысячного русского корпуса. «Я», — доносил Финкенштейн своему королю, имевший много случаев находить сообщаемые им известия справедливыми и хвалиться добрым его расположением к интересам вашего величества, «я не могу думать, чтобы он меня в этом случае хотел обмануть». Он, правда, боязлив, но эта боязливость заставляет его скрывать от меня некоторые подробности только, я никак не думаю, чтобы он захотел представить мне не то, что на самом деле. Но кроме Воронцова, приятеля важного, у Финкенштейна был еще приятель неустрашимый, Листок. Этот объявлял ему о всеобщем неудовольствии, которое возбуждено походом 30-тысячного корпуса за границу. «Боюсь одного», — говорил Листок, — «чтоб канцлер нарочно не замедлил походом с целью не допустить войска прийти вовремя и вступить в дело с неприятелем. Потому что если случится противное, дело дойдет до битвы, то можно биться об заклад, что русские потерпят неудачу». Прежняя дисциплина исчезла, и командующий генерал Ливен нелюбим войском. Поражение войска составляет теперь желание всех благонамеренных генералов. Многие из них говорили мне, что нет другого средства заставить императрицу открыть глаза насчет канцлера. Если дела пойдут хорошо, то нечего и думать о перемене. Надобно получить пощечину, и тогда нетрудно будет свергнуть канцлера. По поводу этой депеши Бестужев заметил. Такую изменническую о войсках ее императорского величества хулою король прусский столько ободрится, что с ее величеством равняться думает. Вместо того, что дед и отец его в зависимости государя Петра Великого были. Совсем ложь. Генерала Ливена не только солдаты, но и офицеры все любят и почитают. А как долго все изменники не искоренятся, то и помышлять нечего, чтобы они к присяжной своей должности обратились, ибо злость их и ненависть на канцлера не допускает их чувствовать, что они, желая его погубить, вредят интересам своей монархии и отечества. Воронцов старался отстранять причины неудовольствия или советы на Фридриха II. Одной из причин неудовольствия был отказ Фридриха отдать русских солдат-великанов, присланных отцу его прежними правительствами. Воронцов внушал Финкенштейну, что если Фридрих возвратит несколько из них в Россию, то нет сомнения, что это произведет самое полезное впечатление в мыслях императрицы. Он, Воронцов, знает, наверное, что это дело представлено ей с религиозной точки зрения и всякий день толкуют ей об этом, чтобы раздражить ее против прусского короля. Воронцов в разговорах с Финкенштейном укорял Бестужева, что тот посылкою 30-тысячного корпуса вовлекал Россию в европейские замешательства. Бестужев по этому случаю замечает. Ее императорского величества слава и интересы требуют в европейские дела мешаться. Петр Великий столько о том старался, что помощный корпус на своем собственном иждивении отправить рад был бы. Инако же, разве турками или персианами быть запертыми в своих границах? Пример тому недавно сделался, что когда король прусский в чужие дела вмешался, а здешней стороны никакого движения против того чинено не было, то он до такой силы дошел, что подлинно наиопаснейшим соседом есть. В конце марта месяца Финкенштейн доносил своему двору об опасной грудной болезни генерал-прокурора князя Трубецкого, прибавляя. Смерть князя Трубецкого подлинно была бы великая потеря, и канцлер избавился бы от самого опасного неприятеля, какого он в здешней земле когда-либо имел. Графы Листок и Воронцов, которые связаны с ним дружбою, очень беспокоятся. Бестужев заметил. Из всего ее императорское величество усмотреть изволит, в каких людях сия шайка состоит. Бестужева очень обрадовала депеша Финкенштейна 23 июля, из которой оказалось, что Воронцов получает пенсию от прусского двора. Финкенштейн писал королю: «Так как срок пенсии, которую вашему величеству угодно жаловать важному приятелю, истек 1 сентября прошлого года, то я считаю долгом и спросить приказание вашего величества относительно ее, тем более что приятель, не называя вещь ее именем, однако дал мне знать, что надеется на продолжение к нему милости вашего величества. Я должен также прибавить, что хотя настоящее положение дел не дает ему возможности быть полезным в той же степени, в какой он был прежде, однако он продолжает быть одинаково благонамерен и сообщать мне от времени до времени то, что, по его мнению, может быть полезно службе вашего величества». Бестужев замечает: «Христос во Евангелии глаголит: не может раб двума господинама работать, Богу и мамоне. А между тем из сего видно, что сия сумма еще прежде бытности его в Берлине знатно через Мардефельда назначена. Сие же теперь толь больше вероятности подает подаванным от казенного в Пруссии тайного советника Фербера к полковнику Витингу известиям, которых оригиналы из коллегии скрадены, и тому письменному известию, каково камергер Чеглаков при проезде своем через Берлин от бывшего там секретаря Лоренца получил, а именно, что вице-канцлер сообщил королю прусскому из Дрездена о плане саксонцев. Король прусский их предупредил и тем Саксонию разорил». В конце августа листок дал знать Финкенштейну, что императрица сильно раздражена против морских держав. Говорила, что, по-видимому, хотят уничтожить ее войско. Но, впрочем, Венский двор не перестает быть любимым двором. Уведомляя об этом, Финкенштейн писал королю: «Выходит из этих слов, что возникло охлаждение между русским двором и морскими державами, которым благонамеренные могли бы воспользоваться, если бы они имели мужество и способны были к деятельности. Говорят сильнее прежнего о путешествии в Москву. Канцлер, впрочем, еще не отчаивается отклонить его и сильно хлопочет об этом под рукою».